Глава вторая. Дэвиду было тогда 7,5 лет, он доставлял очень много хлопот своему учителю, и его решили послать для обследования к школьному психиатру доктору Гитнеру. Школа, расположенная на тихой зеленой улице в парковой зоне Бруклина, была дорогая, частная, с ориентацией социалистически прогрессивной и некоторой склонностью к марксизму, фрейдизму и джон-дьюизму, и психиатр-специалист по отклонениям у детей среднего класса за особую плату по средам вдумывался в суть обыкновенных детских проблем. Примечание. Джон Дьюи, годы жизни 1859-1952, американский философ-идеалист, один из ведущих представителей прагматизма, идеолог американского образа жизни. Конец примечания. На этот раз подошла очередь Дэвида. Родители, разумеется, согласились, их очень заботило поведение ребенка. Все говорили, что мальчик у них необыкновенный, развит не по годам, читает как 12-летний. Взрослые только-только не пугались его смышленности. Но в классе он грубил, не слушался, никого не уважал. Школьные знания, безнадежно элементарные, были для него отчаянно скучны. Дружил он только с неудачниками и обращался с ними жестоко. Большинство детей ненавидели Дэвида, учителя боялись его непредсказуемости. Однажды он перевернул огнетушитель в коридоре, чтобы посмотреть, будет ли тот разбрызгивать пену. Разумеется, огнетушитель сработал. Он часто приносил в класс полосатых змеек и на уроке пускал их ползать по полу, передразнивал всех учеников и даже учителей, весьма, надо сказать, похоже. «Доктор Гитнер хочет поговорить с тобой», — сказала ему однажды мать. Дэвид заупрямился, придравшись к фамилии психиатра. «Гитлер? Гитлер? Я не хочу разговаривать с Гитлером». Дело было в конце 1942 года. Каламбур напрашивался сам собой. «Гитлер хочет познакомиться со мной? Не хочу, не буду, я боюсь Гитлера». «Не Гитлер, Дэвид, Гитнер, Гитнер через букву «Н», — уговаривала мать. В конце концов Дэвид отправился в приемную психиатра, и когда тот добродушно улыбнулся, здороваясь, мальчик выбросил вперед руку и гаркнул «Хайль». Доктор Гитнер терпеливо усмехнулся. Вероятно, эту шутку он слышал тысячи раз. «Ты ошибся», — сказал он. «Я Гитнер через букву «Н».» Он был крупным мужчиной с длинным лошадиным лицом, высоким покатым лбом, мясистыми губами. За очками без оправы сверкали водянисто-голубые глаза. Кожа у него была мягкая, розовая. Он все время улыбался и старался выглядеть дружелюбным, этаким старшим братом, но Дэвид чувствовал, что это братское дружелюбие искусственное, сплошное притворство. Нечто подобное он ощущал у многих взрослых, они старательно улыбались, но про себя думали: «Экий скверный ребенок, гаденыш вонючий». Даже его отец и мать иногда думали такое. Он не понимал, почему в лицо взрослые говорят одно, а про себя думают совсем другое. Не понимал, но привык и принимал как должное. «Сейчас мы с тобой поиграем», — сказал доктор Гитнер. Он извлек из кармана пластиковый шарик на металлической цепочке, показал его Дэвиду, затем нажал на цепочку, и шарик распался на 8 или 9 кусочков разного цвета. «Теперь следи внимательно за тем, как я буду их собирать». Его толстые пальцы умело составили шарик, после чего он рассыпал его снова и протянул через стол Дэвиду. «Твоя очередь, сумеешь?» Дэвид вспомнил, что доктор начал с белого кусочка, похожего на букву «Е». Потом взял синий, вроде буквы «Ди», но забыл, что с ним делать. С минуту он сидел озадаченный, пока доктор сам не помог ему мысленной подсказкой. Он же не знал, что Дэвид может заглядывать в чужие мысли. Раза два мальчик ошибся. Воткнул детальку не туда, но всякий раз выуживал правильный ответ из головы доктора. «И почему он считает, что испытывает меня, — думал при этом Дэвид, — если каждый раз дает подсказку? Что он хочет доказать?» Собрав шарик, мальчик вернул его доктору. «Хочешь, я подарю его тебе? — спросил Гитнер. — Мне он не нужен, — отказался Дэвид, но потом все-таки сунул шарик в карман. Затем пошли картинки с животными, птицами, деревьями и домами. Дэвид должен был разложить их так, чтобы получилась связанная история. Он разбросал картинки на удачу по столу и сочинил такой рассказ. «Утка пошла в лес, встретила волка, превратилась в лягушку, чтобы спастись, перепрыгнула через волка и попала прямо в пасть к слону, но увернулась от его клыков и нырнула в озеро. А когда вылезла, увидела прекрасную принцессу. Принцесса сказала: «Я дам тебе пряник», но лягушка умела читать мысли и догадалась, что на самом деле это не принцесса, а злая ведьма, которая... В следующей игре были куски бумаги с большими чернильными пятнами. «На что это похоже?» — спросил доктор. Дэвид сказал: «Это слон, а это его хвост. А тут все скомкано, тут клык, а этим он делает пипи». И здесь он заметил, что когда речь пошла о клыках и пипи, доктору Гитнеру стало интересно. Так что он постарался угодить, находя подобные вещи в каждом пятне. Ему самому казалось, что игра эта глупая, но, видимо, для доктора она была очень важна, поскольку тот записывал все, что говорил мальчик. А пока психиатр записывал, Дэвид рылся у него в голове и выбирал слова, которыми мать называла по-взрослому некоторые части тела. Пенис, вульва, ректум. Очевидно, доктору Гитнеру очень нравились подобного рода выражения, и Дэвид решил использовать их. Вот пенис орла, а тут ректум овцы. А на следующем пятне мужчина и женщина голые, и он старается вставить свой пенис в ее вульву, но пенис велик не подходит. Дэвид видел, что ручка доктора так и летает по бумаге, усмехнулся про себя и в очередной картинке тоже усматривал сплошные пенисы. Затем они играли в слова. Доктор называл какое-либо слово и предлагал Дэвиду сказать первое, что придет ему в голову. Мальчик же решил облегчить себе задачу, называя то, что приходит в голову доктору. Тот, видимо, не замечал, откуда выуживаются ассоциации. Игра шла примерно так. Отец – пенис. Мать – кровать. Ребенок – мертвый. Вода – живот. Туннель. Лопата. Гроб. Мать. Разве это были неправильные слова? И кто выиграл в этой игре? И почему доктор так расстроился? Под конец они прекратили играть и стали просто беседовать. «Ты очень умный мальчик», — сказал доктор. «Я не стесняюсь похвалить тебя вслух, ты и сам это знаешь. Но а кем же ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Никем». «Никем? Я хочу только играть, читать книжки и купаться. Но как ты будешь зарабатывать себе на жизнь?» «Возьму у людей, когда нужно будет». «А как возьмешь? Открой мне свой секрет. И вообще, тебе хорошо в школе?» «Нет». «Почему нет?» «Учителя строгие, учиться скучно, ребята не нравятся». «А ты понимаешь, почему не нравятся?» «Да потому что я умнее. Потому что я...» Он чуть не сказал. «Потому что я вижу, что они думают». Но вовремя сообразил, что этого не надо говорить никому. Доктор Гитнер ждал, пока Дэвид закончит фразу. «Потому что я мешаю всем в классе». «А почему, Дэвид?» «Не знаю. Надо же что-нибудь делать». «Может быть, если ты не станешь мешать, к тебе будут лучше относиться? Хочешь, чтобы люди любили тебя?» «Мне это не нужно». «Друзья нужны каждому, Дэвид. У меня есть друзья». «Миссис Флейшер сказала, что у тебя мало друзей. Ты их бьешь, обижаешь. Зачем ты бьешь друзей?» «Я их не люблю, они глупые». «Тогда это не настоящие друзья?» Вздрогнув, Дэвид сказал: «Я могу обойтись без них. Я сам себя занимаю». «А дома тебе хорошо?» «Да». «Ты любишь папу и маму?» Пауза. Чувствуется давление мозга доктора. «Это самый важный вопрос, Дэви. Дай правильный ответ. Дай ответ, который он хочет. Да». «Хотел бы ты брата или сестричку?» «Нет», без промедления. «В самом деле, ты хочешь быть всегда одиноким?» Дэвид кивнул. «Да, хочу». «После школы самое лучшее время. Я прихожу, и дома никого нет. Зачем мне маленький брат или сестра?» Доктор усмехается. «Верно, зачем? Но, может быть, это нужно папе или маме, и тогда, как знать, тебе тоже захочется. И они постараются, хотя на самом деле...» Дэвид внезапно понимает, что доктор в затруднении. «А если я скажу твоим родителям, что для тебя полезно было бы иметь брата или сестру?» — спрашивает он на этот раз без улыбки. «Не знаю. Эту мысль я нащупал в твоей голове, доктор. А теперь я хочу уйти, больше не буду говорить с тобой». «Послушай, а ты ведь не Гитнер на самом деле? Нет у тебя никаких Н? Хайль».